Шалом, дорогие друзья, всем добрый вечер. Снова очень рад быть с вами. И мы продолжаем сегодня читать книгу Берешит, несмотря на все то, что происходит вокруг. И снова начну с молитвы за всех тех, кто сегодня находится под обстрелом, под бомбежкой, кто стал беженцем, у кого родственники стали беженцем, кто в какой-то нужде пребывает, кто в страхе, в панике, кого-то мучает беспомощность, кого-то мучает бессонница. Пусть Всевышний даст мир в сердца всех тех, кто нуждается сейчас в мире, как никогда. Мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем читать книгу Берешит. Сегодня будем читать 25 главу. Она у нас очень богатая, действительно, как я написал уже, богатая на разные события. Ваесеф Авраам, ваиках Иша, ушма Кетура. И прибавил Авраам, и взял жену, и имя ее Кетура. У комментаторов вызывает затруднение самое первое слово «и прибавил». Обычно прибавляют к чему-то, что уже есть. Можно сказать, была у Авраама две жены, Агар и Сарай, и прибавил он к нему третью жену, и это Кетура. И некоторые комментаторы говорят так еще, а еще до смерти Сары у Авраама была еще одна жена, имя ее Кетура. Но это довольно странное объяснение. Другие говорят, что Авраам просто снова взял женщину, которая уже была его женой, Агар, и теперь ее зовут Кетурой. Очень много комментаторов, очень много толкователей, учителей учат, что Кетура и Агар – это одно и то же лицо. Почему так произошло? Потому что один из самых популярных комментаторов Торы, Раби Шломо Ицхаки, приводит именно это мнение. Он говорит, что Кетура – это Агар. Почему Агар стала называться Кетура? Потому что имя Кетура можно перевести от слова «воскурение», потому что от ее благородного поведения такой запах по всему миру пошел. И второе, Кетура можно перевести как «связанное». Она хранила свою привязанность, свою связанность с Авраамом, несмотря ни на что, и поэтому она называется Кетура. Есть еще мидраш, который говорит, что у Авраама были три жены. Сара – это из потомков Шема, Агар из потомков Хама и Кетура из потомков Ефета. То есть Кетура, согласно этому пониманию, и, скорее всего, это наиболее верное понимание, Кетура происходит из другого народа, но не одно и то же лицо, что и Агар. Что означает в этой связи Ваесеф Авраам и прибавил Авраам? После того, как Ицхак взял себе жену, посмотрев на это, Авраам подумал, я еще молодой, есть еще порох в пороховницах, и тоже взял жену. То есть в семье Авраама, в семье Ицхака, в их большой, большой семье сразу два свадьбы. Мы говорим о том, что свадеб, как вечеринок, как празднование, не было возможно, но так или иначе Авраам тоже взял себе жену, имя его Кетура. Для чего он берет себе жену? Но прежде всего он еще помнит, что он отец многих народов. Если он берет себе жену из потомка Ефета, то это и в простом смысле достаточно хорошо понятно. Телетло, и она родила ему, это Зимран, старший сын Зимран. Имя Зимран означает, может означать празднующий, воспевающий песнопение Всевышнему, может означать подрезающий лозу. Лозу винограда подрезают для того, чтобы она не забирала много соков. В любом случае, это такой, можно сказать, трудящийся на ниве Божьей. Это якшан. Слово якшан от корня якеш – ловчий, улавливающий ловчий птиц, например, и так далее. Это мадан – и тот, кто судит. Это медьян – и тот, кто творит распри, тот, кто умеет нарушать спокойствие, тот, кто умеет быть лидером-диссидентом, можно так это перевести. Это Ишбак, и Ишбак. Имя Ишбак означает оставленный забытый, тот, на кого не обращают внимания. Это такое имя, как имя, например, Хаим или Альтер, или Рафаэль, Хаим – жизнь, Рафаэль – мой бог-целитель, Альтер – старик, или Мушка, например, Муха, или Пауль, Павел, маленький, дают людям, детям, которые болели для того, чтобы, как было такое поверье, от них отставали нечистые духи. Ну, какому нечистому духу захочется бороться с мальчиком, которого зовут старик, Альтер, или с девочкой, которая называется Муха, что с ней возиться. И последний сын из шести – это Суах, тот, который умеет вести диалоги, тот, который может донести свою мысль до слушателя. В общем-то, если посмотреть имена, которые дает Авраам своим детям, родившимся от Кетуры, это такие имена, которые связаны со служением, и можно их так понять. Викшан родил Шва. Викшан родил Шва, человека умудренного, у которого седина пришла вместе с мудростью. То есть мудрый, как старец. Вейт Дадан и того, кто вскармливает, кто способен вскормить как грудью, то есть заботящийся о попечении попечителей. Увны Дадана и Ашурим в Летушим в Леумим. А и сыновья Дадана были Ашурим, Летушим и Леумим. Это семьи, которые жили в шатрах, кочевые семьи. Увны Медиан, а сыновья Медиана, Аефа, Веэфер, Ханох. Много раз встречаем, четыре раза встречаем разных человеков с именем Ханох. Ханох – очень популярное имя. Ваавида, и отец мой знает. Ваэль дат, и Бог знания. То есть, если мы посмотрим на Медиана, то у него корни, имена его детей, связанные с сознанием, с познанием, с учебой. Несмотря на все это, что у него родилось всех шесть детей, Вейтен Авраам, Итхоле Шерло, Лейцхак. Авраам все, что у него есть, дал Ицхаку. Дети, которые родились от Кетуры, не получили наследие материального, можно сказать. Раби Шломо Ицхак, и снова тот же комментатор, о котором мы уже говорили, рассказывает о том, что Авраам дал своим детям от наложниц подарки. Это подарки, связанные с мистикой Востока, книга перемен, карты Таро и всякие такие темные стороны познаний. Ну, он так объясняет, наверное, еврейское происхождение всех этих идей. Скорее всего, какие-то материальные подарки они получили, но абсолютно все, все свое наследство Авраам отдал Ицхаку. Улевнея Пелякшим, Шерли Авраам, а сынам наложниц, которые у Авраама, Натан Авраам Матанот, дал Авраам подарки, Вайшлихамиэль Ицхак бно, и отослал их от Ицхака, сына своего, Беудену Хай, пока еще был жив. То есть, можно сказать, что из последних желаний Авраама, из его последних забот, было оберечь Ицхака от вот этих его новых братьев, которые могли претендовать на наследство, могли претендовать на какую-то духовную войну с ним. Поэтому еще при жизни Авраам отослал их, Кедма и Ларец Кедма, отослал их в страну восточную. Они жили к востоку от страны Израиля. Мы встречаем в дальнейшем в Писании почти все эти имена в качестве отцов народов. Седьмой стих. «Вэля емэй ишней хай Авраам». И вот годы жизни Авраама. Ашер хай, который он жил, мяд шана, вишвим шана, вихамеш шаним. 100 лет и 70 лет и 5 лет. То есть Авраам прожил 175 лет. Ваигва и... Слово «игва». И достиг он предела усталости. Ваямат и умер Авраам бесиватова в доброй старости. Закен старый в саве и сытый, насытившийся жизнью. То есть умер без сожаления о чем-то, что не сделано. Такое благословение Авраама, воевосев элямо, и присоединился к народу своему. В 9 стихе мы читаем, это, наверное, для нас важно, «Вейкверо то Ицхак ваишмаэль бнав». Ицхак и Ишмаэль вместе хранили его. То есть не зря мы говорили о том, что Ицхак ходил туда, в Бейр-эль-Хайруи, Ицхак и будет жить там в дальнейшем. Итак, Ицхак и Ишмаэль вместе хранят его. Эль-Марата Махпила в пещере двойной, которую он купил, о чем мы читали. Из-за Эфрон, в поле Эфрона. Бен-Цоара Хити, Цин-Цоара Хитянина, Аль-Плей Мамре, у Мамре. «Асаде ашеркана Авраам мед блейхет, шама кавур Авраам высырай что?» В том самом поле, который купил Авраам у сынов Хатянина, там и похоронен Авраам, и Сара, жена его. «Вы ахалей мот Авраам, и было после смерти Авраама, вы варехали вы имя Ицхак, бно благословил Бог Ицхака, сына его». То есть благословение Авраама перешло к Ицхаку, его сыну, «Вейшев Ицхак им Бер Лехайруи». И Ицхак живет в Бер Лехайруи, в том самом месте, это тот самый колодец, которому дала имя в свое время Агарь. То есть он живет рядом с Ишмаэлем. И поскольку Тора это упомянула, и еще поскольку мы читали об обещании Всевышнего, что Всевышний обещал, что он благословит Ишмаэля, мы читаем дальше здесь, мы читаем здесь родословие Ишмаэля. «Вели Тардот Ишмаэль, бен Авраам». Вот родословие Ишмаэля, сына Авраамова. «Ашер Ильда Агар Мицрит, которого родила Агар египтянка, Шивхат Сара, рабыня Сары, ле Авраам». «Вели Шимот бен Ишмаэль». Вот имена сынов Ишмаэля. Бешмутам по именам их, Литурдутам по рождению их. Бхор Ишмаэль Навид. Навид – это тот, кто забывает колышки у шатра. Кидар. Кидар – это черный цвет шатров. Ведваэль – тот, кто пробуждает Бога, пробуждает в Боге щедрость. Вемивусэм. И тот, кто торгует пряностями. Умишамаа. И тот, кто наставляет, дает уроки, вот дума и молчащий, уммаса и переносящий. Это, в общем-то, такие имена торговых людей. Хадад, ветейма, ютер, нефеш, охидма. Хадад – острый, деловой. Тейма – способный составить план. Ютур – способный реализовывать какие-то программы. Нафеш, который занимается, можно так сказать, масштабированием, расширением. У Кадма, идущий вперед, тот, кто несет прогресс в обществе. В общем, по этим именам видно, что потомки Ишмаэля – люди в основном торговые, хотя как бы никакая торговля без воинства не двигается. Элим эм бне Ишмаэль. Вот имена, вот это сыновья Ишмаэля. Вели Шмотам, и вот имена их, Бехацреем, по дворам их, Бетиротам, по замках их, Шнейбесре Насиим, Леуматам, 12 властителей. 12 властителей – это то, что Всевышний обещал произвести от Ишмаэля. Важно, наверное, здесь сказать, важно, интересно сказать вот что. Мы привыкли считать, так привыкли говорить, что арабы считаются потомками Ишмаэля. На самом деле сыновья, потомки Ишмаэля до персидского периода жили вокруг страны Израиля, и они угнаны в изгнание вместе с 10 коленами израилевыми, поэтому их простыл след. Сейчас отследить, кто действительно является потомком Ишмаэля, не получается. Но так сложилась традиция, что купцов, пустынных кочевников называли ишмаэлитами. Это, так сказать, идеологическое прозвище, которое к ним прилепилось. И поэтому как-то они себя так и называют. И, естественно, когда формировался ислам, и Мухаммаду нужно было как-то подкрепить статус, на каком основании и в каком заветном статусе он прилепляется ко всей этой традиции, которую он претендует прилепиться, тогда возникла традиция, что они, потомки Ишмаэля, Коран не рассказывает, не называет имя сына, которого Авраам принес в жертву, от Табари, который историк ислама, приводит 10 аргументов в защиту того, что это Ицхак, 10 аргументов в защиту того, что это Ишмаэль. То есть историки раннего ислама не знали этого, но постепенно укрепилась традиция в исламе, что они потомки Ишмаэля. Никакого, как сказать, исторического основания у этой традиции нет. Вэришней ха Ишмаэль, и вот годы жизни Ишмаэля, мя шана вэшрашим шана вэшэва шаним, 137 лет, вэйгва, и изнемог он, вэймэд, и умер, вэсэф элэмов, и присоединился к народам своим. Вэйшкинул Михавиля Ачур, и эти потомки жили Михавиля Ачур, то есть в южной части страны Израиля, альплей Мицраим, перед Египтом, Дабахи, Ашур альплей, Коль Эхав Нафель, по территории всей южной части пустыни Синай. На этом, собственно, заканчивается вот такой небольшой кусочек, который был посвящен истории сынов Ишмаэля. Мы немножко коснемся еще, когда будем читать позже другие главы, мы еще немножко коснемся истории Ишмаэля. Вэле тольдот Ицхак бен Авраам. А вот родословие Ицхака бен Авраама. Авраам олидет Ицхак. Авраам родил Ицхака. Ваи Ицхак бен Арбаим шана. И было Ицхаку 40 лет. Бекехтоет Ривка бат Бетуэля Арами. Когда он взял Ривку, дочь Бетуэля Арамейского, Мипадан Арам, из Падана Арама, охот Левана Арами, которая была сестрой Левана Арамейского, ему в жены. То есть Аврааму, простите, Ицхаку 40 лет, из-за того, что некоторые комментаторы говорили, что ему 37 лет во время приношения, то мы снова сюда возвращаемся к тому, что по их позиции Ривке вот здесь 3 года, разница между ними 37 лет, но это сложно. Сложно. Вот поверьте, я не вижу оснований каких-то принимать этот мидраш, это толкование. Ваатор Ицхак ле Адонай ле нохах ишто. И тут очень сложный глагол используется. Как бы Ицхак словно взял лопату и ковырял, перекладывал что-то наверху, переворачивал небеса в присутствии своей жены. Из сочувствия к своей жене Кекарай, потому что она бесплодна. То есть Ицхак перевернул, переворошил небо, чтобы выморить у Всевышнего ребенка для Ривки, не для того, что не потому, что он хотел сам сына, как здесь можно увидеть, а потому что он увидел, насколько страдает Ривка бесплодной. «Ваядер ла Адонай», и ответил ему Всевышний, и Всевышний дал ему это, и Всевышний переворошил его приговор, «Ваятар Ривка», и что? И забеременела Ривка, жена его. Ривка беременна, с той поры прошло, с момента ее женитьбы прошло где-то 19 лет бесплодия, вот наконец-то она беременная, конечно, полно ожиданий. Ваитрацецу абаним бекирва. И дергались, бегали, суетились дети, сыновья в утробе ее. Мы знаем, что это сыновья, она не знает, она чувствует, что что-то в животе у нее происходит необычно. Обычно женщина, чаще всего женщина с таким вопросом пошла бы к маме и сказала: «Мама, что со мной происходит?» У Ривки рядом мамы нету. И мы видим здесь очень интересную вещь. «Витумар имкен лама за анохи?» Она сказала: «Если так, то зачем я?» То есть, если так происходит, то зачем Всевышний вообще дал эту беременность? Если какие-то сложности у нее, если это вымаленная беременность, то почему она такая сложная? Что сделала Ривка? Ривка сделала что-то, что не делал никто до нее. «Ватилех ледрош это Дунай». Она пошла спрашивать у Господа. До этого момента с Богом никто не обращался. Никто не спрашивал ему вопросы. Если Бог открывался, его выслушивали, его благодарили, но обращаться с каким-то вопросом ко Всевышнему, это Ривка делает первое. Комментаторы, конечно, говорят, что она пошла в какую-то ешиву, там выспрашивать, но видно здесь, что она пошла именно молитвенно взыскивать Всевышнего, это наиболее подходящее понимание того, что здесь описано. «Уемпер Адонай Ла, и сказал Господь ей, шней гоим бевитнех, два народа в животе у тебя». Понятно, что два народа – это потенциал. «Ушней леумим мимимех и фараду». И от тебя выйдут, от тебя разделятся две нации. «Влеум и леум ямец». И один будет сильнее другого. «Рав явод» – это цаир. И больший будет служить младшему. Пока это такой загадочный ответ, который Ривка получает. Оставим ее с этой загадкой. То есть это будет какой-то спор, который будет продолжаться, как мы видим, как Всевышний говорит Ривке, и после того, как у нее уже родятся дети, как они уже будут рождены. И вот пришло время ее рожать. И вот близняшки, здесь именно слово «теумим» не двойняшки, а близняшки в животе у нее. Близняшки могут быть разными. «Вейца решон адмоней куло». Первый вышел совсем румяный, «кеадрата сар» и покрытый волосами, «вейкру шмо Эсав». И назвали его имя Эсав. Эсав обычно толкует как волосатый, связывая с Эсев трава, но можно понять это как доделанный, как, так сказать, доработанный. Так можно это перевести. «Вахарке». А после этого вышел братишка его, рука его держит за пятку Исава. То есть, видимо, как-то так он рождался, держась за пятку своего брата. Трудно, я как человек, который принимал много родов, разные прилежания и разные ситуации, и трудно себе представить, как это происходит, но вполне возможно, что как-то это так было. «Вейкраш мо Яков», и назвали его Яков. Имя Яков означает, ну, можно, конечно, понять просто держащий за пятку, можно понять хитрюга, прощелыга, тот, кто перехитрит всех, ну, и так далее. То есть снова такой ушлый, хитрый человек. «Вейцхак бен шишим шана беледе тута». Ицхаку было 40 лет, когда они родились, 60 лет, простите, когда они родились. То есть 20 лет бесплодия, 20 лет молитв. Мы не читаем здесь долго, видимо, о том, что происходило между ними, но мы читаем, что Ицхак очень искренне молился за свою жену. «Вейгдеру анаарим», и выросли юноши. «Вая Исав иш еда цаид». И Исав стал человеком, знающим охоту. Иша сады. Человек поля. В Яков Иштам и Шефа Валим. А Яков – простачок, сидящий в шатрах. То есть у Якова профессия, можно так сказать, хороший человек. У Исава профессия охотник, добытчик. Он ходит по полям, добывает пищу для семьи. «Виейгав Ицхак эт Эсав». И полюбил Ицхак Эсава. Здесь не «и любил Эсава», Ицхак, и полюбил. То есть Ицхак, как видимо, сделал какую-то внутреннюю работу, чтобы полюбить Эсава. «Кицай бефив». Найдя какую-то положительную сторону, потому что у него добыча в устах. «Варивка ваевет эт Яков». А Ривка просто любит Якова. То есть у Ривки любовь, она безусловная, она просто Якова любит. Эсав охотник, Эсав такой деловой человек, его, наверное, любят многие. Он успешный бизнесмен, если можно так сказать, по сегодняшним меркам. И Яков понимает, что именно он нуждается в любви, И вот это вот его качество ловитва нуждается в принятии, поэтому Исхак его полюбил. Исхак полюбил, установил с ним определенные отношения. Мы это в дальнейшем увидим. У Исхака действительно очень особенные отношения с Исавом. И вот как было дело, что рассказывает. Тора рассказывает удивительную историю. Ваязед Яаков назид. И затеял Яаков делать, наверное, это правильно сказать, рагу. Что-то тушеное, почти до выпаривания мяса, какой-то очень густой консистенции блюда. Затеял Яаков. Ваево Исав минасаде ву аев. А Исав пришел с поля, и он усталый. Типологические мидраши, нужно сказать, что такое типологический мидраш. В типологическом мидраше отступает на задний план личность Исава, и возникает личность того, что он символизирует. Он символизирует европейскую культуру, христианство, и в основном христианство, католицизм и так далее. Поэтому здесь разговор идет не столько об Исаве, сколько о того, что, на что Исава поставили, что Исава вынудили символизировать. Он сам того не хотел. Поэтому, понятное дело, вроде бы человек с поля пришел, он проходил весь день, проохотился, и он усталый. Кому из нас не приходилось с работы возвращаться усталым? Но про Исава сказали, что он изнасиловал 10 девственниц в этот день и убил людей. И что только они приписали Исаву, отчего этот парень устал. Но если мы начинаем просто читать Тору, то Тора говорит, пришел Исав усталый с поля, а Яаков варит вот это вот варево. Веомар Исав эль Яаков. И сказал Исав Яакову, алитени на мина адома адома зе ки аевенухи. Интересный глагол алитени. Алитени, накорми меня ложечкой. По капельке залей мне в рот вот этого красного. Ки аевенухи, потому что я усталый. Алькен крашмо Эдом. Такое интересное примечание в скобочках, поэтому зовут его Эдом. Если понять, что это сказано об Исаве, получается нехорошо. Получается, что либо Яаков дразнил его после этого и говорит, Адом, красный. Либо Яаков рассказал всем эту историю, все посмеялись над тем, как себя вел усталый Исав, и с той поры стали звать его Эдом. Скорее всего, речь идет здесь о том, что Исав был настолько устал, настолько уставший, что у него не было мысли разбираться, что такое там варит, кашеварит Яаков, поэтому он просто назвал это блюдо красным. Это там у тебя борщ или харчо, или чечевичный суп, вот это самое красное положи мне. Вьомар Яаков, и сказал Яаков, махра кайом эт бирхатха, ли продай мне сегодня свое первородство. Выглядит это, я вам скажу, ужасно. Приходит старший брат, видит младшего брата, который варит что-то, там, ну, мы знаем, что это чечевичная похлебка, и говорит, пожалуйста, накорми меня. А младший брат ему говорит, продай мне свое первородство. Давай так, я тебя накормлю, но теперь я буду старшим братом. Вроде бы это как-то не очень красит Яакова. Что тут можно сказать? Можно сказать так, если представить себе картинку, когда Яаков, как маленького, кормит этого мальчика Исава, здорового мужика, ложечкой и говорит, продай мне свое первородство, смотри, как хорошо быть ребенком, продай мне свое первородство, хочешь быть таким маленьким мальчиком, окруженным заботой, продай мне свое первородство. Но некоторые комментаторы говорят, комментаторы вообще спрашивают, почему Яаков затеял это блюдо и так далее. Говорят ему о том, что Исав пришел и спросил, почему ты это варишь? И Яаков сказал ему, сегодня умер наш дед, умер Авраам, в трауре о нем, я это ем. И Исав сказал, если у Авраама, который был такой праведен, и он умер, какие у меня шансы? Я все равно каждый день хожу на смерть. Зачем мне первородство? И под это, зачем мне вообще все это? И под это дело Яаков уговаривает его продать первородство. Словом, с много разных представлений о том, почему Яаков здесь неожиданно вот так вот говорит. поступок этот Якова в любом случае никак не красит. И, скорее всего, Яков искал возможность поговорить с Исавом о первородстве, как-то его это, взять это первородство и спросить у него это первородство. И просто выдался подходящий случай. Поэтому Яков сейчас спрашивает Исава, а дашь ли ты мне свое первородство ради вот этой вот похлебочки или рагу? Уйомар Исав, и сказал Исав, «Ина янухи улях ламут, ламут за липхура». И сказал Исав, «Вот я умираю, зачем мне первородство?» Можно понять это так, что Исав говорит, «Умираю, как есть хочу, вот без этой вот этой вот похлебки я сейчас умру, и зачем мне тогда первородство?» Но это не похоже на Исава. Все-таки Исав охотник, человек, способный не поесть вечер другой, если на то пошло. Но Исав говорит здесь другое, я постоянно хожу на смерть. Я постоянно, моя профессия, это профессия опасная. Зачем мне первородство? Первородство – это профессия священническая. Священника роль продлять жизнь. Я постоянно занимаюсь тем, что я укращаю жизнь. И я постоянно нахожусь в смертельной опасности. Зачем мне это нужно? И поэтому Исав решает, что действительно, наверное, первородство ему не нужно. Ваямар Яков, Яков говорит ему, Ишавали Каем, поклянись мне сейчас. Ванишбалю, и поклялся ему. Ваимкор Эдберкато Яков, продал первородство Якову. Снова, есть некоторые комментаторы, которые говорят, не за похлебку продал, а Яков сказал ему так, продашь мне первородство за, скажем, какую-то сумму, первородство включает в себя и двойное наследие, в том числе земель. Там идет речь о недвижимости и о землевладениях, куда там чечевичные похлебки. Но, так или иначе, Яков просит его покляться. Возможно, что Яков покупает за деньги, а похлебку дает, так сказать, проставляется за покупку первородства. Такое понимание тоже возможно, его нельзя исключить, но не обязательно правильное, но вот оно такое есть. Яков, Натан ли Исав, Яков дал Исаву лехем, хлеб. Хлеб в доме всегда был. Веназид адашим. И тут мы узнаем, что это было блюдо из чечевицы. Ваёхал и поел, вяжд и попил. То есть, а где попил, откуда взяла вода? Вино Исав мог взять в доме сам. Вяком ваелех. И встал и пошел. То есть здесь просто описывается такое вот последовательность действий. Уехал, и поел, и попил, и встал, и пошел. То есть никаких чувств, никакого размышления о содеянном, никаких переживаний, кроме того, что вот он так поел, попил и пошел. И нельзя сказать, что похлебка была особенно вкусна. Ничего такого. Вот. Ваявез Исав и Тавхура. Так с презрением отнесся Исав к своему первородству. Вот такая вот история двух детишек. И такова наша 25-я глава. Смотрим вопросы. К какому народу приложился Авраам? Он же первый еврей. А это не важно, то есть он как с первым лег на эту полочку. Шалом Алекс, просто слышал такое, что Яков был парень шатров, это означает, что он любил Тору. Но это более позднее рассуждение, что же было Якову любить в шатрах. Человек шатров – это домосед по тем временам. Да, конечно, я знаю, что есть объяснение, что любил сидеть в шатрах Торы и Тору учил. Есть очень много комментариев на эту тему, но нужно понять, что это поздняя версия, это не простой смысл писания. Не поняла, почему Исав – это христиане, а в частности католики, или я слышал. Да, Исав в еврейской комментаторской традиции символизирует Рим и, соответственно, римокатолицизм и все, что из него следует. Рим – это Эдом, Красное, ну и так далее. Очень много параллелей, но это все касается, как сказать, еврейской традиции толкования. Это непростой смысл Писания. Можно почитать, что в каком человеке есть Яков, Исав, и кто кого обхитрит, и победит, тот и будет хозяйничать. У человека есть не только Яков и Исав, есть Ахашвирош, и Мордехай, и 12 сыновей Якова. Все это в каждом человеке есть. Об этом говорится, ну, уже на уровне ремез, на уровне намек, который изучать. Все эти силы, они в человеке могут присутствовать. Да, однозначно. Яков, наверное, не первый раз просит о первородстве. Возможно, не первый. Возможно, Яков достал Исава с этой просьбой. Но вот так оно. Почему так важно первородство? Во-первых, первородство – это священство. Это предстояние зарода. Во-вторых, в материальном плане первородство – это двойное наследство, ответственность за род. Первородство, можно сказать, это руководство родом, руководство поколением. Поэтому для кого-то это может быть важно. Шалом, скажите, пожалуйста, может ли быть, что Исав обманул Якова, так как потом хотел получить благословение как первенец, и Якову пришлось схитрить? Не похоже на то, потому что благословение это было не благословение первенца или какое-то еще благословение. Яков приготовил для двух своих друзей благословение, и когда Исав возмущается, когда Исав плачет, он говорит, он у меня и благословение увел, и теперь и до этого еще и первородство увел. То есть это Исав ощущает себя обиженным. Мне похоже, что Исав планирует получать благословение свое как первенец. Может быть, Исхаку ничего про это вообще не говорится, про всю эту историю, или как Исав полагает, что это Яков, тот, кто должен со всей этой историей прийти. Ты купил, ты иди торгуй, ты иди отвечай за это. То есть Исав пришел и пришел за благословением, которое Яков у него утащил, это совершенно другая история. А разве не Исмаил был первородным? Ну, смотрите, смотря в какой семье. Первородным ребенком называется ребенок, разверзающий ложественно. То есть у Авраама было два первенца. Первый первенец был Ишмаэль от Агар. Второй первенец был от Сары. Третий первенец был Зимран от Кетуры. Да? То есть от каждой женщины. Первенец тот, кто разверзает ложественно женщины. Поэтому если, например, у женщины рождает через кесарево сечение, у нее нету первенца. Если девочка первая рождается, тоже нет. Вот. Ишмаэль – первенец Авраама, а Исав – первенец Якова. Это два разных поколения. В каждом поколении свой первенец. Ну, вроде бы, как это, вопросов больше нет. Что тогда сказать? Мира всем. Мира всем. Покоя, уверенности в себе, радости. И мы прощаемся до воскресенья. А воскресенье в то же самое время, да? Да, воскресенье в то же самое время будем встречаться. Всем, можно сказать, шаббат шалом, да хранит вас Всевышний. Как, значит, умер Авраам, Исаак стал варить чечевицу. Была такая традиция, да, была традиция варить чечевицу, маленькие чечевички, коричневые, светло-коричневые, они рыжие, они не красные, похожи на такие молчаливые лица. По всему Ближнему Востоку чечевицу едят как траурную еду, но, например, кутью русскую никто не варит, кроме как на траурные события. Есть какие-то пищи, которые едят траурные, среди них то, что едят из чечевицы. Поэтому есть такая вот мысль. Но это снова только одно из вариантов понимания. Хорошо, что на этом прощаемся со всеми. Тогда до воскресенья. Шаббат шалом. Если в семье нет первенца, как она не благословлена? Но первенец не единственное благословление, которое может получить семья. Да? Ну, как бы так. Бывает, семьи детей нет вообще. Что же делать-то? Или только девочки рождаются? Хорошо, тогда всем шаббат шалом и увидимся в воскресенье.